Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Иногда кажется, что в нашей жизни так мало света. В такие минуты нужно идти туда, где этот свет хранится, к местам и людям, которые умеют делиться им. Если взглянуть на Калужскую землю свыше, она похожа на созвездие, где каждое сияние — это монастырь, рожденный одной молитвой оптинских старцев. Свято-Веденская Оптина-пустынь, Казанская Амвросиевская пустынь в Шамардино — и Спасо-Преображенский Воротынский женский монастырь на реке Угре. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Мария Кунягина. Сегодня мы отправляемся в путешествие к этим местам, туда, где время течет не по часам, а по благодати. В эти удивительные места я отправилась в составе небольшой группы молодых людей, моих ровесников. Возрождение Оптиной пустыни началось в XIX веке. Тогда в лесной тиши открылся Иоанно-Предтеченский скит «Сердце обители», из которого выросло явление, изменившее всю русскую духовность, старчество. Уединяясь в скиту, человек обращает взор внутрь себя, чтобы распознать состояние души и освободить ее от всего чуждого божественному духу. Про скит нам рассказал насельник Оптиной пустыни монах-коленик Дмитриев.
Мы пришли к скиту, как раз это сердце Оптиной пустыни. Скит в русской монашеской традиции отличается от монастыря. Вот мы переходим уже с антропологии к монастырскому образу жизни. Да? Вот у нас грех лежит с рождения с вами, да, в нас, и он действует, и, к сожалению, даже порабощает нас отчасти, да, потому что мы иногда даже не способны свободно, самостоятельно какие-то поступки совершать и решения принимать. Грех нас достаточно сильно обуславливает. И вот чтобы справиться с этим самостоятельно, это невозможно, да, как Господь говорит, без меня творить ничего не можете. И в то же время, соответственно, как это возможно, ну как Господь должен нам помочь? Вот как раз благодать Духа Святаго только это возможно, и человек, в общем-то, он создан как сосуд Духа Святаго. И поэтому здесь получается так, что как раз человек уединяется для того, чтобы максимальное внимание уделить своему внутреннему миру, состоянию души, в каком духе она пребывает. Но подружиться с Духом Святым, и вот как раз если там чужие духи к нам, да, приходят, которые нам всем знакомы, да, чтобы от них избавляться вовремя, чтобы они не приживались там у нас. Да. Уходя вот от мира, максимально сосредотачиваясь на своей душе, человек старался быть вот действительно счастливым человеком, потому что мы, как говорили, счастье – это когда вот ты вдохновлен, когда Царство Небесное внутри тебя живет, и Господь в тебе живет. И если научиться этому, и научиться, если ты это потерял, вернуть, то, соответственно, что происходит с Сергием Радонежским, вот когда он немножко в этом лесу научился этому, да? Люди пошли, да, со всей страны, там без всяких соцсетей, без GPS-ов, без, да, геолокации. Как они его нашли, еще вот вопрос очень до сих пор открытый, да, никто, наверное, не может толком объяснить. Вот, потом он действительно вокруг него и монастыри, и города целые образуются, и вся страна едет к такому человеку. Вот, поэтому здесь срабатывает точно так же вот закон Серафима Саровского. Начинается скит в начале XIX века, тоже с очень интересной такой историей. Сюда приходит, вроде история начинается банально, сюда меняется епископ, на Калужскую кафедру приходит такой известный в церкви человек Филарет Амфитеатров. Знаю, как Филарета Киевского, но до Киевской кафедры он был вот на Калужской. И, ну, представьте себе, 19 век, начало, сколько здесь монастырей, храмов, там, монахов, монахинь, там, священников, все, службы идут, уставы монастырские выполняются, там, поклоны, посты, все прекрасно. И вдруг он через какое-то время, осмотревшись, задает такой интересный вопрос. А есть ли хотя бы один человек у нас вот в Калужской епархии духовно опытный? Вот здесь как раз люди, которым удается стяжать дух мирен. Здесь ровно так же. Вот Филарету Амфитеатрову рекомендуют братьев Путиловых в Казанском храме их мощи. Он их зовет сюда, здесь был пустырь в это время, и предлагает здесь поселиться, и, соответственно, говорит о том, что он материально-административно им поможет. Вот их задача как раз организовать скит по Афонскому уставу. Вот Афон – это такая интересная территория, где вот уже около 2000 лет там, да, вот единственных, кто живет, это монахи, и вот там есть все православные народы, имеют свой монастырь в Афоне. И наши все великие старцы в основном черпали оттуда всегда этот опыт. Точно так же вот как раз и братья Путилы, они как бы наследники этого опыта. Они приезжают сюда, строится скит, и вот как раз храм освящается, и вот начинается вот эта новая страница в Оптине, когда оптинское старчество возникает, и скит, собственно, да, вот строится.
Отец Калиник показал нам небольшую часть старого сада. Когда-то вокруг здесь был дикий лес, ни оград, ни дорожек, а внутри обители все цвело, как в раю. Монахи заботились о каждом кустике, о каждом деревце. И, глядя на этот ухоженный сад, батюшка сказал, что так же устроена и человеческая душа.
Тогда не было ни оградок, ни клумбочек, а просто дикий лес был снаружи. А вот внутри как райский сад, там очень много таких удивительных растений было, там они их как-то поддерживали. И вот человек так и должен выглядеть, как внешне и поесть надо, и домик нужен, и да, какие-то потребные вещи нужны. Но вот апостол такой рецепт счастья человеческого, какой говорит, не превращайте потребности в похоти. Да, ну то есть вот мы что там, в чем проблема, что из этого можем сделать? Из потребности поесть, из потребности в одежде, из жилья, там иногда это так вырастает в какое-то не совсем нормальное состояние, человек уже служит, не вещи служат человеку, а человек их обслуживает, да. Вот, и, соответственно, порабощается уже вот этим материальным миром. Соответственно, вот внешне, и действительно будет, наверное, мучительно больно, если человек в конце жизни вдруг поймет, что он только о еде, о доме, там, о каких-то материальных вещах, и больше вся жизнь прошла в этом. А самое ценное в человеке – это душа, и действительно вот это тоже сравнивают и с Домом Божьим, и с садом таким неким, да, в котором иногда заводятся сорняки всякие, и вот если в саду завелись сорняки, ты вовремя с ними не справился, да, они разрастутся, потом очень тяжело с ними, да, бывает. Вот так же и страсти, так же вот грех, он иногда заполоняет очень хорошо. Кстати, вот здесь мы поговорим, это изображено у Николая Васильевича Гоголя в «Мертвых душах», когда становится человек, настолько разрастается эта страсть в нем, да, что даже он и жив, и мертв становится, да, то есть его уже человеческие даже вот эти черты теряются.
Отец Калиник ведет нас к маленькому домику старца Амвросия. Чем ближе подходишь, тем теплее становится, будто стены дышат молитвой, и благодать наполняет сердце.
Хочу ваше внимание обратить на скит. Дело в том, что ему действительно 204 года уже в этом году. И вот эти чугунные ступеньки, которые здесь лежат, они лежали еще и при старцах. Они видели Достоевского, Толстого, великую княгиню Елизавету Федоровну. Ну, то есть это вообще действительно большое чудо, учитывая то, какие времена это все, да, пережило. Там и две мировые войны, и там одну революцию, одну гражданскую войну, да. То есть это действительно чудо. Но еще более удивительно, весь скит, он деревянный. И мы сейчас зайдем в те самые избушки. Да, и вот, собственно говоря, тоже русская отличительная особенность. Вот еще хочу ваше внимание обратить на эти врата святые. Да, то есть дело в том, что вот для нас непривычно такое состояние монастыря, да? У нас обычно монастыри как там, все распахнутые врата. Но если вы спросите любые народы православные, кроме русских, как у них выглядят монастыри, то они вот опишут вот такое состояние, конечно. И когда они здесь у нас приезжают, я их тоже об этом говорим немножко, и я их спрашиваю, ну, а там? Они говорят, не, ну, там все у вас здорово, конечно, все, там службы идут, но это же не монастырь, правда же, говорят. Ну, ни моно, ни пусто, ни там не присутствует. И дело в том, что у нас большинство монастырей таких. И у нас не только это знамение нашего времени, это вот мы видим и киево-печерские монахи, да, они приходят с Афона. Куда уходят? Ни на площади, ни проповедуют. Они в пещерке опять всегда зарываются, и там пытаются себя опять привести в порядок. Но как только у них это получается, что там происходит? Опять лавра, там город и все прочее. Вот, и это самое, и вот это как раз, вот это свидетельство такое яркое о том, что вот спаси сам, стержих дух мирен, да, и вот людей, если вот любую группу спросите, я так иногда тоже экспериментирую, зачем вы приехали? Они говорят, ну у вас же здесь благодать. А благодать кого? Духа Святаго, да, Господь Бог имеется в виду, естественно, да. А спрашиваешь, а в Воронеже, в Москве, там еще где-то в Кирове нет Духа Святого? Говорит, есть, но здесь ярче чувствуется. Один из историков, такая знаменитая фраза, уже почти расхожая, про Оптину. Оптина была жарким костром, вокруг которого грелась вся Россия. От великих князей до самых простых людей вот все шли вот к этой двери. Это хибарка старца Амвросия. Ну, пойдемте к батюшке.
Домик прост, почти деревенский, но стоит войти, и словно переступаешь границу времени. Именно здесь когда-то сидел старец Амвросий, тот, кому стекалась вся Россия. Крестьяне, вдовы, писатели, князья. Люди шли к нему, как к живому источнику света, с бедами, вопросами и надеждами. В этих скромных стенах началось явление, которое потом назовут старчеством. Первые устроители скита – братья Путиловы, старцы Лев и Макарий. Они пришли в дикий лес, а за ними потянулись люди, ищущие духовного опыта. Здесь каждый понимал, Божья помощь приходит тогда, когда человек сам становится сосудом Святого Духа. Когда заходишь в домик, сразу попадаешь в просторную комнату, женскую часть, где когда-то принимал старец Амвросий. Здесь он беседовал с паломницами, утешал, наставлял, молился вместе с теми, кто приходил за советом и поддержкой. Эта комната появилась при нем специально для приема народа, простых людей, для которых батюшка становился последней надеждой и первым источником утешения. Отец Калиник провел нас по всему дому, показывая, как жила здесь эта тихая, наполненная благодатью жизнь.
Собственно, вот братья Путиловы, которые приезжают еще в такой дикий лес, да, и вот строится скит, и вот Лев и Макарий, которых они зовут сюда. И вот эти четыре человека духовного опыта приезжают сюда, и, собственно говоря, здесь начинается вообще особое явление. Здесь получается, что именно за помощью Божией уже тянулись люди, когда человек сам стал сосудом Духа Святаго. Вот. Ну, в общем, вот это место называется «Женская часть». Да, и вот старец сюда обычно в России, вот при нем она возникла, выходил. И вот точно так же люди сидели, как вы сегодня. И вот со своими бедами, проблемами. Если хотите вот в это место попасть в 19 веке, еще и с Федором Михайловичем Достоевским, у него в «Братьях Карамазовых» очень хорошо описано это место. Да, когда здесь стоит народ, вот и там в том числе женщина с черным лицом, как он описывает, да, которая рыдает, не может тешиться, потому что умер ее сын. Вот, он в итоге потом и говорит, что я и есть эта женщина. Мы с вами уже находимся в братском корпусе. Это совершенно простая конструкция, он состоит из таких келий. Ну, то есть, вы видите, это обычная комната, ничем особо не примечательна. Кровать, стол, стул, естественно, там все 19 века немножко, да. Вот. Потом возникла женская часть, когда народ пришел, и потом батюшка Амвросий пришел совершенно в инвалидное состояние, ему на улицу нельзя было выходить, он терял сразу силы. Вырос такой переход между этими зданиями. Ну, то же самое, вот если брать золотой век русской литературы, Николай Васильевич Гоголь. В конце жизни он сюда попадает со своим товарищем тоже, и настолько был впечатлен этим местом, что просит сюда остаться в монахе, чтобы старец Макарий его благословил. Но старец ему не благословляет это, он говорит, у тебя другой путь. И он вот как раз везет сюда второй том «Мертвых душ» рукопись и сжигает потом со словами: «Я многое сам неправильно понимал и многое неправильно передал, это будет вводить людей в заблуждение». А вместо этого у него такая маленькая брошюрка выходит, у нас почти неизвестное «Размышление о божественной литургии». А потом думаешь, а действительно второй том? Почему? Потому что а куда коробочка, а куда Плюшкин? Сам он справится вот с этим состоянием своим? Наверное, вряд ли. Да? То есть вот это выйти из этого сложновато бывает. А это сам люди смогут помочь, тоже вряд ли. Ну, действительно, вот только Господь, только размышление о божественной литургии. Так что, то есть, если у нас в стране она не очень известна, у нас батюшка Илья одно время прям их раздавал, эти книжки, да. Русская философия тоже проходит через эту избушку, потому что вот Кириевский, который здесь похоронен, тоже вот он сюда идет, его там мировоззрение меняется, и Владимир Соловьев, который это сам везет сюда Достоевского, и Константин Леонтьев, дипломат, врач, философ, который вот по жизни мечтает о монашестве. И вот удивительная такая девушка у нас есть здесь присутствует, значит, это самая богатая невеста Российской империи была в свое время, графиня Орлова Чесменская. Она получила наследство, все состояние всех Орловых, как-то так у нее получилось, так вообще огромное какое-то состояние. И эта девушка, которая, в общем-то, ну, хороша собой, здорова, умна, там, с хорошим образованием, с огромным состоянием, вдруг в какой-то момент приходит к своему духовнику и говорит: а мне все это не нужно, я бы хотела стать монахиней и вот посвятить свою жизнь тому, чтобы вот готовиться к вечности. На что похоже? Ну, про богатого юношу помните, да? Только там вот как раз человек стоит перед Христом, прям живым, да, вот, и тот диалог у него, он не может отлепиться от этого. Ну, вот как-то у человека такое что-то на сердце легло, что она вот совершенно спокойно готова с этим всем расстаться и вот полностью посвятить себя этому. Вот, и духовник ей не благословляет, и, в общем, они достаточно долго, ну, там, помогают людям, строят храмы, монастыри там и так далее, но все равно в конце жизни она становится монахиней Агнии.
Когда отец Калиник рассказывал о домике старца Амвросия, о его женской половине, той, где он принимал паломниц, невольно вспомнилось одно из самых светлых событий в истории Оптиной пустыни. Именно сюда, в этот чудный и славный уголок России, как писали современники, в 1914 году приезжала великая княгиня Елизавета Федоровна, молитвенница, подвижница, посвятившая свою жизнь Христу и ближним. Оптина готовилась к ее приезду, как к приезду празднику. Колокола звонили во все лады, братья выстроились у северных врат, а навстречу великой княгине вышел сам настоятель, архимандрит Ксенофонт. Ее встречал и престарелый епископ Михей, сказав слова, которые помнят здесь до сих пор. «Здесь все проникнуто особенной духовной жизнью. Здесь не услышите обычных приветствий, но, братское, спаси вас, Господи!» Великая княгиня молилась, как простая паломница, стоя на службах с полуночи до утра, питаясь лишь растительной пищей. Она исповедовалась у старца Анатолия, причащалась, и братья говорила потом, что ее молитва была как дыхание света. Те дни запомнились в Оптиной как время особой благодати, когда земное величие соединилось с духовной кротостью, а в тихих стенах монастыря можно было почувствовать живое присутствие любви, которой княгиня служила до конца своей жизни.
Великая княгиня, 14-й год она сюда приезжает с официальным визитом. Это время тоже очень непростое для нее. И дело в том, что такая драма еще усиливается тем, что она попадает сюда к старцу Нектарию. А представьте себе, старец Нектарий, это такой родствующий немножко старец, у него все пророчества были такие, в таком игровом, да, формате. То есть вот дедушка-монах вдруг начал ходить с красным бантом, например. Как вам, да? То есть что люди думали, бедные? Как это вот? Потом уже, через несколько лет, было понятно, что за красные банты, да? Нам сейчас это читаемый образ. Вот, ну и так далее. И как раз старец Нектарий, тоже у него еще есть третья такая интересный мужественный шаг, вот такой вот вслушайтесь в эту фразу. Старец Нектарий приложил усилия, у него духовный чадо была такая Надежда Павлович, которая была зам Крупской по культуре. И он вместе с ней провернули какую идею? Сделать из храма, старец Нектарий, из храма Яна Притеченского, вот, Сильского храма самого главного, музей Толстого. Как он такая? Да? Звучит же? Ну, представляете, что было вокруг и что с ним вообще происходило, прежде чем, когда он принимал такие решения. Вот. Но для чего? Для того, чтобы мы опять-таки сегодня могли здесь стоять и видеть эти все помещения и вещи. Значит, и там очень такой характерный получился образ. Знаете, что в алтаре есть место Бога, да, там табуреточка стоит, там во весь рост Христос. Ровно на этом месте, вместо Христа, соответственно, там получается уже Лев Толстой. Символ такой, если Господь, если вернее народ, или человек говорит, Бога нет, святое место, пусто не будет. Ради чего ты будешь жить? Да, ради какой-то идеи, ради каких-то людей и прочее. Великая княгиня тоже попадает к этому старцу, и, к сожалению, не осталось их разговора. Соответственно, это за несколько лет до ее не менее трагической кончины. Судя по всему, тоже какие-то пророчества были. Пойдемте к батюшке. Из вещей чего осталось? Вот книги Оптинской библиотеки, да, старцы еще переводили святых отцов вот на русский язык. Вообще, вот тоже, если хотите посмотреть, что такое русский язык обычный, вот, например, Варсанов Великий, он пророк, переведенный на русский язык. Ну, то есть, не просто почитать. То же самое, там есть томик батюшка Амвросевича «Любил басни Крылова», и сам немножко такими же похожими вещами изъяснялся.
И сейчас, стоя в домике старца Амвросия, чувствуешь то же дыхание, ту же благодать, что наполняла Оптину пустынь 100 лет назад. Здесь и тишина звучит по-особому, как молитва, которая не кончается. Чудесным образом нам удалось побеседовать с иеромонахом Афанасием Серебренниковым. Отец Афанасий говорил просто, как человек, для которого вера давно стала всей жизнью. Он говорил о радости, о той, которая не от внешнего успеха, а от умения принимать все, что дается, как дар. Ведь и радость, и скорбь – это разные стороны одной любви.
Старец Амвросий Оптинский говорил: начало радости – быть довольным своим положением. То есть он советует принимать жизнь, как она есть. Это не говорит о том, что это равнодушие, апатия какая-то. Нет, мы трудимся, работаем, что-то созидаем, о чем-то мечтаем, куда-то стремимся, но плоды наших трудов воспринимаем с благодарностью, с довольством. Получилось – прекрасно. Не получилось – слава тебе, Господи. То есть, я доволен своим положением. Чего-то у меня не хватает, я это смиренно принимаю. И тогда состояние души будет благодушным, мирным, не будет вот этого раздрая, недовольства, раздражения, да почему так, ропота. А мы действительно учимся принимать жизнь, как она есть. Апостол Павел говорит: «А еще возможно, имейте мир со всеми и будьте довольны всем». Иначе еще можно сказать: слава Богу за все. Это наша внутренняя работа, это наш внутренний труд. У старца Паисия Святогорца есть вообще целое учение о добром помысле. Даже такое понятие — фабрика добрых помыслов. То есть мы переделываем помыслы осуждения, укорения, недовольства, ропота в добрые помыслы. То есть какой-то человек нам не понравился, ведет себя неадекватно, раздражается, что-то кричит, гневается. И вместо того, чтобы его осуждать и быть недовольным этим человеком, что мы делаем? Мы оправдываем его. Оправдываем как? Ну, видимо, у него какие-то проблемы на работе, в семье, может быть, у него какая-то болезнь. И таким образом исправляем свой помысел. А если мы исправили свой помысел, то значит и состояние души нашей становится благодушным, мирным, спокойным, великодушным. Старцы Оптинские говорили: пожалей и не осудишь. То есть это наша опять внутренняя работа. К старцу Паисию пришел один мужчина и говорит: старец, что мне делать? Купил квартиру в таком прекрасном, замечательном месте, тишина, природа, покой. И вдруг мимо моего дома провели трассу, и теперь непрестанно машины, шум, визг, лязг. Вот. На что старец ему говорит: благодари Бога, что ездят машины, а не танки. То есть он изменил его помысел, чтобы он был благодарен за то, что имеет. И у нас тоже, и в данный момент тоже есть много причин для того, чтобы Бога благодарить за свою жизнь.
Отец Афанасий говорил тихо о радости, которая не зависит от успеха, о смирении, о благодарности, как о форме любви. Каждое его слово падало в сердце. И стало понятно, что вера – это ежедневное согласие жить с благодарностью за каждый миг, каким бы он ни был.
Я всем советую в последнее время читать книгу «Полианна». Книга достаточно известная, про девочку 11 лет, которую отец научил искать радость во всяком положении, во всякой ситуации. И описывается, как она это делала. И вот там один случай, что ей должна была прийти посылка, не помню с чем, с каким-то подарком, куклы какой-то, а вместо этого ей пришли костыли. И она очень расстроилась, плакала, на что отец сказал: давай, надо поискать что-то доброе, что-то позитивное в этом. Ну как можно найти что-то позитивное? Вместо куклы костыли. И он сказал: но радость в том, что они тебе не нужны. И вот так надо учиться доброму помыслу во всяких обстоятельствах. Мы как-то были на Святой горе Афон, это был август месяц, страшная жара, под 40 градусов. И мы встретили одного монаха, мудрого человека, который нам тоже рассказал такую притчу. Он говорит: подходит ко мне монах один, и вот говорит: жарко, жарко, ну как жарко, ну как же жарко. На что он ему отвечает: ну жарко. Ну, жарко. То есть он его научил тому, что ты прими. Ну, жарко, ну и что? Не мучь себя этим помыслом, что жарко, мне тяжело. Ну, жарко. И все. И тогда исчезает внутренняя рефлексия, внутренние переживания, внутренние вот эти раздраи и недоумения.
В эти минуты начинаешь чувствовать, как будто через простые слова открывается то, о чем мы редко думаем – мир внутри нас самих. И тогда становится ясно, что монашество – это не форма, а внутреннее состояние, доступное каждому. Ведь и в миру можно жить с чистым сердцем, можно быть довольным тем, что имеешь, можно любить. Перед дорогой в Казанскую Амвросиевскую женскую пустынь в Шамардино отец Афанасий напомнил слова преподобного Силуана Афонского, слова, в которых заключена вся глубина христианской жизни. «Держи ум твой в аде и не отчаивайся». Он говорил, что в этих простых словах все Евангелие, все о человеке и его пути. Каждый проходит через свой ад, болезни, утраты, сомнения, одиночество. Но важно не потерять надежды, потому что именно там, в самой глубине страдания, Бог ждет человека.
Это тоже удивительный, совершенно святой, который как раз стяжал этот глубочайший внутренний мир и покой. И вот он учит: если ты хочешь быть с Богом, то будь доволен тем, что имеешь, даже если ты ничего не имеешь. И вот в этом принципе заключается ключ к внутренней свободе и к внутреннему миру и радости. А еще у него есть тоже совершенно замечательное откровение, когда ему было очень духовно тяжело, Господь открыл ему, как ему победить вот это свое внутреннее духовное состояние. Он сказал ему: держи ум твой в аде и не отчаивайся. То есть очень глубокие слова и глубокий смысл. У каждого человека, живущего на земле, есть свой ад, то есть своя скорбь. У кого-то болезнь, у кого-то какие-то недоразумения в семье, на работе, внутренние какие-то переживания, скорби, страдания. Это есть личный ад каждого человека. И он его проживает. И можно его проживать в отчаянии, в унынии, в апатии, в состоянии каком-то унылом. Но, добавляет Господь, но не отчаивайся. И поэтому нам нужно научиться не отчаиваться ни в каких наших жизненных ситуациях. Почему? Потому что Бог до последней глубины знает наши страдания, знает наши скорби. Поэтому мы концентрируемся не на страдании, а мы простираемся вперед. То есть мы не отчаиваемся, мы верим, что через эту скорбь, через это страдание придет и оставление, придет и свобода, придет вдохновение. Наш символ веры говорит: чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Вот это смысл, это вдохновение нашей жизни. Мы чаем жизни, не смерти, а жизни. Поэтому если человек живет в этой надежде, в этом чаянии, он обретает вдохновение, жизнь, радость, мир и покой.
И тогда невольно вспоминаются слова апостола Павла: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе», как ответ на этот тихий, спасительный призыв не отчаиваться. Потому что жизнь – это само по себе счастье и радость, вне зависимости от того, какие испытания на нее выпадают. Стало ясно, вера не в том, чтобы избежать боли, а в том, чтобы не переставать надеяться. Наверное, вера и есть это умение благодарить не только за особые дары, но и за саму жизнь, какой бы она ни была. Оптина пустынь учит не избегать боли, а проживать ее, сохраняя внутренний свет. Мы уехали из монастыря уже другими. Оптина будто перелила в нас частичку своего света. Наверное, самое главное, чему мы здесь научились, это благодарить за все, за то, что есть, и даже за то, чего нет. И любить, конечно, другого таким, какой он есть. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим рассказ о святынях Калужской земли. Из Оптиной пустыни мы отправимся в Шамардино.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
От молитвенных искр старцев Оптиной пустыни зажглась и Казанская Амвросевская пустынь, расположенная рядом с деревней Шамардино, куда мы поехали, напитавшись обезоруживающей благодатью Божией в домике старца Амвросия. Шамардинский монастырь, как его называют в народе, это реальный плод того, на что способна старческая молитва. Представьте, преподобный Амвросий, уже старый и больной, на склоне лет, берется за труд, который по человеческим меркам кажется невозможным. Он начинает строить не просто монашескую обитель, а создает место, где бы он смог собрать под свой покров немощных, вдов, отчаявшихся в жизни людей и сирот. Начинает буквально с рублем в кармане, без поддержки братьев, полагаясь только на Господа. И именно невероятная вера в Бога, надежда и любовь батюшки становится тем дыханием, из которого рождается огромная обитель милосердия. У каждой обители есть своя особая история, теплая и скорбная одновременно. Шамардино возникло не просто как монастырь, а как плод живой веры и жертвы любви. Следуя этой евангельской добродетели, монахиня Амвросия Ключарева в селе Шамардино устроила дом, который купила по благословению старца Амвросия. Он был выстроен для ее внучек, сирот-крестниц преподобного Амвросия, девочек Верочки и Любочки, которые жили в нем 7 лет. В Шамардино мы познакомились с монахиней Ириной, и она рассказала об этих непростых девочках.
Они были очень духовно одаренные дети, любили очень оптинские службы, практически наизусть знали, даже иногда, как говорят, подвижничали, не ели мясо. Вот. И как-то они размышляли, говорят, Шамардино, ну место просто райское, как здесь красиво, как здесь хорошо, но у Господа все-таки лучше. Сколько ты бы хотела прожить? Он говорит, ну лет 12 достаточно, с Господом хочу. И так и случилось. Они, видите, от дифтерии умерли практически одновременно. Сначала одна, а через несколько дней вторая девочка. Они были в пансионе, когда уже бабушка умерла, их отец поселил в пансион. И возвращались из пансиона, они приехали проведать своего крестного, преподобного Амвросия, и заболели дифтерией. И вот так вот, поэтому их похоронили в Оптиной. А нам досталось, видите, вот это по завещанию, вот эта земля, и здесь возник монастырь, видите, благодаря жертве девочек веры и любовь, да, в основе нашей обители есть, потому что батюшка строил нашу обитель верою и любовью. Ну, матушка София наша, это мудрость, да, вот там. А ее дочку, кстати, звали Надежда. Так что все добродетели, они воплощены в именах наших покровителей.
Монастырь назван в честь Казанской иконы Божьей Матери, благодаря удивительной истории, в которой ясно чувствуется Божий промысел. Монахиня Амвросия жила тогда в Белевском монастыре, одном из самых известных женских монастырей тех лет. Однажды к ней пришла незнакомая женщина, оставила икону Казанской Божьей Матери, писанную на золоте, и пообещала вскоре вернуться, но больше ее никто не видел. Через некоторое время в монастырь приехала другая паломница. Она узнала в этой иконе тот самый образ, который явился ей во сне, и по повелению Божьей Матери отслужила молебен. После молитвы женщина исцелилась.
Преподобный, когда увидел эту икону, он сказал: икона чудотворная, много от нее здесь будет чудес. И вот мы уже с вами свидетели чуда возникновения нашего монастыря. И поэтому наш монастырь называется в честь Казанской иконы Божьей Матери.
Первоначальницей Шамардинской обители является схимонахиня София Болотова, духовная сподвижница и верная помощница старца Амвросия, о которой он говорил: «Это моя правая рука». Она помогала старцу Амвросию в делах устройства создаваемого им монастыря. Матушка София отдала всю себя без остатка обители и руководству насельниц.
Личность необыкновенно интересная, разносторонняя, глубокая, талантливая, прекрасно образованная и при этом имела необыкновенно любящее сердце, щедрое сердце. И обладала таким даром утешения. И когда батюшка ее хоронил, он, конечно, печалился, говорил, что не будет у меня такой больше помощницы. Жалко, но мать хорошо у Бога устроилась. Просите у нее, и все будете получать. И вот действительно, сейчас к нам огромное количество людей приезжает, которые не хотят засвидетельствовать ту помощь, которую матушка им оказала. И вот надо сказать, что больше всего матушка, конечно, помогает в устроении семейной жизни. Сейчас мы с вами пройдем к матушке Софии, приложимся.
Когда прикладываешься к раке матушки Софии, ясно ощущаешь, тебя слышат и любят. Ее строгий, но ласковый взгляд будто пронизывает сердце. И я вдруг вспомнила, как, будучи маленькой девочкой, была в Шамардино, и именно эта фотография осталась в памяти. Тогда я не понимала, почему она так запомнилась, а теперь понимаю. Это была первая встреча с ее живым, тихим присутствием, которое вновь повторилось.
Помолитесь матушке Софии о вашем благополучии жизненном, ну и, может быть, какие-то сокровенные есть желания. Вот она вообще быстрая в помощи очень. Преподобная мать София, моли Бога о нас грешных.
Казанский собор Шамардинской обители был построен в 1902 году архитектором Сергеем Владимировичем Шервудом, тем самым, чей отец возводил исторический музей на Красной площади. Казанский собор величественный и светлый, он будто соединяет небо и землю. Возведенный в неорусском стиле, он и сегодня поражает своим величием. С храмом связано много особых историй, одной из них – с нами поделилась экскурсовод Людмила.
Очень много чудес. Начиная от того, как монахи на Афоне забыли, потеряли размеры иконы и вдруг написали их настолько точно, что когда икону привезли полностью готовую, то она тютелька в тютельку встала в тот паз иконостаса, который приготовлен был. То есть они, вот как они настолько угадали. Это, конечно, промысел Божий. Они помолились, и им Божья Матерь открыла, какого размера должна быть икона.
Когда проходишь по храму, взгляд невольно останавливается на расшитых иконах. Здесь их очень много. И почти все они труд одних рук. Одна сестра, прожившая 80 лет, с детства вышивала образы Божьей Матери. До самого конца она украшала их бисером и золотыми нитями, вкладывая в каждую икону молитву. Теперь ее работа – это не просто украшение, а, можно сказать, лицо Казанского храма и молитва, плетеная в ткань.
А вот эта вот икона, как раз здесь изображен преподобный Амвросий Оптинский и схимонахиня София. Они, видите, держат Казанский храм с частицами мощей. И когда я говорила вам о том, что молятся вот матушки, да, иногда туда записочки даже оставляют.
В каждом храме есть своя тайна. Невидимое свидетельство присутствия Бога. И в Казанской Амвросиевской пустыне одна из таких тайн хранится прямо в стенах Казанского храма, где однажды одна из колонн стала местом настоящего чуда.
Вот эта вот колонна, здесь произошло одно интересное событие. Поскольку здесь был сельскохозяйственный техникум, то вот одна из дежурных, которая здесь дежурила, она обратила внимание, что пришел мужчина, так упал на колени и плачет. А уже мужчина в возрасте. Она испугалась, ну что случилось, почему ни икон, ничего нет, а он так. Он говорит, вы знаете, я вам расскажу одну историю. Я учился здесь, в этом сельскохозяйственном техникуме, и мы были детьми, играли здесь, был в этой части был тогда спортзал. И мы играли в футбол, ну и как, знаете, со всей силы так мяч попал вот в эту колонну. И вдруг у нас на глазах штукатурка, она стала так медленно-медленно стекать. И там открылся образ святого. И он на нас смотрел так грустно и печально, и что нам стало страшно. Вот, но мы больше никогда не играли в футбол. Но вот видите, вот такое было вот свидетельство. И теперь, знаете, как-то с трепетом проходишь здесь.
В 1890 году преподобный Амвросий, как обычно, приезжает в Шамардино на короткое время, но не может уехать. Сначала заболевает, потом проливные дожди размывают дорогу, трижды собирается в путь, и каждый раз поездка срывается. Батюшка видит в этом Божий промысел и остается. Для него наспех пристраивают к игуменскому корпусу маленький деревянный домик. Именно здесь преподобный оканчивает свой земной путь.
Его отпевают в Троицком храме. Когда батюшку, значит, отпели, его отсюда на руках несли в Оптину пустынь. Это, конечно, было поразительное шествие. Была холодная погода, осень, шел дождик. Почти 5000 людей собралось на проводы преподобного. Все шли с зажженными свечами. И поразительно, что свечи не гасли. Вот это было первое чудо. И современники пишут, что было ощущение, что это не похороны, а обретение нового святого.
В домике батюшки Амвросия чувствуется его особая теплота, тихая, всеобъемлющая благодать, от которой на сердце становится спокойно и радостно. Точно такое же чувство было и в Оптиной пустыне. Сразу отпадают все вопросы, и ты полностью погружаешься в состояние абсолютного счастья и ощущаешь присутствие Бога. Старец говорил так.
«Я всегда буду вас ждать, я всегда буду вас слышать. Батюшка, где же ты нас будешь слышать? А вы ко мне в келью приходите и молитесь, просите меня как живого. И я всегда исполню просимое». Вот. И сестры, конечно, с большой верой всегда и приходили, и молились. И действительно, все, что много исторических записей есть на эту тему, всегда получали просимое.
Любой монастырь называют училищем благочестия, школой живой духовной жизни. Ведь, как сказано в тропаре преподобному Амвросию, «Как целебному источнику приходим к тебе, отче Амвросий, ты утешаешь в скорбях и учишь смирению, терпению и любви». И действительно, здесь сердце открывается для веры, искренней и глубокой.
Вот видите, когда мы обустраивали нашу келью, ну, предположили, что, возможно, все-таки батюшка был человек образованный, у него должны быть книги, и, скорее всего, должен был шкаф. Но шкаф купить антикварный – это дело такое непростое, все дорого, размеры не те. И тут такой шкаф симпатичный. Но я, конечно, сразу же звоню, и такой деликатный голос: «Да-да, шкаф продаю». Говорю, понимаете, мы вот шкаф покупаем не для себя, а вот для монастыря Шамардино, вот келью обустраиваем преподобного Амвросия. И такая тишина. Он говорит, нет, простите, я должен перевести дух, я не могу продолжать беседу, я уж испугалась, думаю, знаете, может, какой человек там не хочет в монастырь отдавать шкаф. И он мне говорит, вы знаете, вы сейчас поймете все. Когда я был молодым человеком, мне лет 30 там было, я жил в скиту, тогда еще только вот когда Оптину открыли, и вот первая волна таких вдохновленных молодых людей, он жил в келье у преподобного Амвросия. Вот, конечно, все, что касается Шамардина, это мне живо в памяти, все на моих глазах открывалось. Я вашу матушку Никону прекрасно знаю. Это необыкновенный человек, который меня спас из тяжелейшей ситуации. Он, я, говорит, издали мы книжку первую про батюшку Амвросия. Так случилось, что никто тираж не оплатил. И он оказался в тяжелейшей ситуации. Молодой человек, пишите, денег нет, долг такой колоссальный. Он говорит, единственный, кто мне пошел навстречу, это матушка Никона. Притом, говорит, что она все деньги ей сказанные взяла, отдала мне, и говорит, потом, я знаю, много лет эта книжка здесь у вас продавалась. Вот. И, конечно, говорит, мне это так вот дорого все. Но вот это вот подлинные вещи с тела преподобного Амвросия из Оптиной. Ну вот нам их подарил, вот Георгий его зовут. И так что батюшка, видите, как на просторах интернета соединил двух людей. Вот как это просто чудо настоящее. Он говорит, я никогда в жизни ничего не продавал, а я вообще так не любила этим всем заниматься. Ну и преподобный решил, что надо как-то спасти этих двух людей. Поэтому я вам желаю укрепления вашей веры. Вы все можете получить, только верите.
Сестры бережно хранят память об отце Амвросии Оптинском. После его кончины они расположили на кровати батюшки его портрет, написанный братом матушки Софии Даниилом Болотовым, тот самый, где старец изображен на подушечках. Когда ходишь по домику, кажется, что и правда старец лежит на диване и ласково улыбается. Сам преподобный говорил: «Телом буду в Оптине, а духом всегда в Шамардино». И потому каждый, кто приходит в его келье в Оптино и Шамардино, чувствует: «Батюшка Амвросий здесь, рядом, невидимо, но по-настоящему».
Преподобный отче Амвросий, моли Бога о нас, благослови нашу молодежь, чтобы они продолжили дело молитвенное батюшкино.
У старца Амвросия было простое, но удивительное правило – никого не отпускать без утешения. На его столике всегда стояла маленькая вазочка с просфорками и пачка троицких листков. Монахини перед сном клали эти листки под подушку, молились и наутро доставали и читали наставления на наступающий день. И почти всегда слова оказывались пророческими, нужными именно в тот момент. Так родилась традиция утешения. И сегодня она продолжается. Монахиня Ирина по благословению матушки Игумении раздала нам закладочки с изображением монастыря и словами старца Амвросия, как память и благословение в дорогу. Каждый выбрал свою и, кажется, именно ту, что была ему предназначена. Мне достались слова: «Трудящемуся Бог посылает милость, а любящему – утешение». Когда батюшка Амвросий отошел ко Господу, в Шамардино настали тяжелые времена. 400 сестер, почти голод, пожертвования прекратились, и многие думали, что монастырь придется закрыть. Но матушка София собрала сестер и сказала: «Не для того преподобный начал такое великое дело, чтобы оно так просто кончилось. Будем умолять Матерь Божию». И тогда произошло чудо. Матерь Божия явилась Сергею Васильевичу Перлову, московскому купцу и благотворителю, и повелела ему поехать и помочь моим сироткам. Так Перлов стал попечителем Шамардинской обители и все здесь устроил. Вот так вера, молитва и любовь двигают горы. В Шамардино чувствуешь особенное тепло. Здесь все пронизано заботой и любовью батюшки Амвросия и матушки Софии. Нам посчастливилось попасть в корпус, где живут трудницы. За кружкой чая мы поговорили с трудницей Мариной Сергеевной, человеком, который помогает обители в рыбоводстве и открывает для себя все новые глубины веры.
Как-то соприкасаешься с монахинями, они все такие светлые, все радостные, с ними спокойно становится.
Время пролетело незаметно, а значит, мы были в любви. Монахиня Ирина тепло проводила нас и дала напутствие.
Так что я вам тоже желаю, чтобы вы у нас вдохновились, ваши сердца успокоились, почувствовали ту любовь преподобного, которую он имеет к людям, и с этой любовью как-то шли по своей жизни. Ну и не забывали нашу обитель. Приезжайте, всегда рады вас будем встретить здесь.
Еще один луч созвездия Оптиной пустыни – Спасо-Преображенский женский Воротынский монастырь или Спас на Угре, единственный в окрестностях Калуги ансамбль допетровского зодчества. Все его монахини получили благословение в Оптиной и до сих пор связаны с ней. Здесь время узнают по свету. Солнечные часы, как сама река Угра, текут без остановки. Их нам показала монахиня Сергия.
Смотрите, это солнечные часы. Тут есть хорошая надпись. Тебя как зовут? Машенька, вот почитай, какая надпись здесь. Правда хорошая надпись? И так доколе есть время, будем делать добро.
Белокаменный храм Преображения Господня стоит на древнем месте, где по преданию покоился ученик Тихона Калужского, преподобный Никифор. Интересно, что преподобный Тихон Калужский жил в Дупле. Краеведы считают, что преподобный Никифор основал этот монастырь. Где сейчас находятся его мощи, неизвестно, потому что в этой местности постоянно были набеги то от Литвы, то от татар, то от поляков. Этот храм – памятник великому стоянию на Угре. Монахиня Сергия провела для нас небольшую экскурсию по территории монастыря. Здесь все дышит заботой – цветы, ухоженные дорожки, убранство храмов. На монастырском дворе – древний некрополь, белокаменные плиты 15-18 веков с надписями о монахах и воинах за веру убиенных. Под ними покоятся старинные династии – Капустины, Матовы, Ладыжинские. Глядя на эти камни, чувствуешь, как уходит время, но остается память. А среди зелени встречаются скульптуры, Ноев ковчег, маленькие ежики, как символ радости, и совушки.
Это совушки, они тоже не просто так тут стоят. Это такой, это символ бодрствования. Бодрствование над своей душой. Вот видите, какие у них прям вот они так все время в таком напряженном внимании находятся, чтобы ничего плохого ни про кого не подумать, никого не обидеть, никого не огорчить. Вот они, видите, такие вот, тоже напоминание нам такое. Бдят, да. Вот перед вами смотровая площадка. Внизу у нас скотный двор находится. Там у нас коровы, козы, куры, цесарки, перепелки, гуси. Там за кустиками протекает река Ока. А вон там синий мост, там сияние Оки с Угрой. Вот как раз в наших местах было великое стояние на Угре.
На западной стене храма воинской славы не страшный суд, а роспись святых воинов. Изображены преподобный Александр Пересвет, святой благоверный князь Александр Невский, святые князья-страстотерпцы Борис и Глеб, Александр Суворов и другие защитники веры и земли.
А вот иконостас, иконочки писал нашей матушке Гумне и сестры, которые буквально в монастыре выучились писать иконы. А вот еще посмотрите, какая высота, видите, как расписано. Да, архангелы вот стоят, они пятиметровые.
В этом историческом храме мы спели Иисусову молитву. И казалось, что сами стены вторят этим спасительным словам.
Я когда-то слышала, что когда ты поешь в храме, тебе ангелы подпевают. И вот было такое же ощущение, что нам кто-то подпевал.
В этой поездке мы словно ходили под Богом. Каждый день новый монастырь и новые встречи. Своими впечатлениями поделилась Самира. Всего 3 месяца назад она осознанно крестилась с именем Серафима.
И для меня было очень важно посетить святые места нашей русской земли. Больше всего запомнилась именно Оптина пустынь. Это та обитель, которая живет благодатью Святого Духа. Теперь это одна из любимых обителей, куда хотелось бы возвращаться снова и снова, потому что это действительно то место, где царит покой, мир и любовь.
Когда люди видели нас, молодежь в храме, они всегда радовались и подходили, говоря.
Я очень рада, что встретила эту группу, потому что я почему-то думала, что молодежь у нас нынче потерянная. Но это не так. Очень хорошо, что вы пришли к вере так рано. У вас впереди целая жизнь. Вы таким источником напитаете, что будете просто будущим России. Я вам этого желаю.
Влияние Оптиной пустыни невозможно передать. И лучше об этом скажет тот, кто видит очень разных людей, посещающих Оптину и ее округу, экскурсовод Людмила.
Когда человек приезжает сюда и видит участие Божие в жизни людей, Ты просто проникаешься сам этим светом, и ты становишься самим собой, ты начинаешь слышать свое сердце, начинаешь понимать, что хочет от тебя Бог, куда тебе, с кем тебе, как тебе. И, конечно, этот свет человек увозит отсюда с собой, передает своим близким, своему близкому окружению. И он не может не греть, и он обязательно позовет потом. Поэтому я всегда поздравляю людей, особенно которые первый раз приехали в монастырь, в эти святые места, с тем, что Господь их сюда позвал, и они вот это намерение этого зова совершили в действие приехать. А дальше здесь важно просто предаться воле Божией, делегировать Богу свое здесь пребывание, впитывать эту божественную благодать, эту радость, этот свет, напитаться им, чтобы потом светить.
А потом слово взял Александр, семинарист Псково-Печерской духовной семинарии. Он поделился своими размышлениями о монастырских уставах, о том, как по-разному устроена жизнь в обителях и как это разнообразие только укрепляет единство церкви.
Интересно смотреть на устав других монастырей. И для себя я вывел такую мысль, что церковь на самом деле не однотипна, она разнообразна. Вот многие вот традиции сохраняются, многовековые. И даже вот есть такой фразеологизм, что не приходи в чужой монастырь со своим уставом. Вот, и оно реально так. Ведь даже настолько вот разнятся, что даже послушания могут быть совсем иные.
Даниил, студент МГУ, направление религиоведения, поделился своими впечатлениями об Оптиной пустыне. Для него это была не просто поездка, а встреча с живой историей русского старчества. Местом, где ощущаешь, как непрерывно передается духовная традиция от поколения к поколению.
Оптина пустынь известна как колыбель старчества. Здесь непрестанно окормлялись духовные чада со всех уголков страны. После кончины одного старца его место обязательно занимал другое. И меня очень впечатлило, что такая духовная преемственность продолжалась больше 100 лет. 14 оптинских старцев были причислены к лику святых, и один из них – старец Амвросий, которого мы во многом знаем благодаря Достоевскому и Толстому. Когда я собственными глазами увидел келью преподобного Амвросия, я удивился, что Достоевский в «Братьях Карамазовых» так фактически точно описал все комнаты, так что можно буквально гулять по путям его героев. Еще я ощутил сопричастность к тем историям и людям, жизни которых менялись в этом маленьком домике. Думаю, что они, как и я, тоже чувствовали здесь особый уют и умиротворение.
Если вам кажется, что света в жизни мало, приезжайте в Оптину пустынь и ее лучи, монастыри Шамардина и Спас на Угре. Вы не уедете прежними, потому что в этих святых местах все пронизано Божьим промыслом, дыханием Его участия в жизни человека. Они помнят каждого, кто сюда приезжает, и зовут обратно, потому что однажды, прикоснувшись к ним, уже невозможно забыть этот свет. Перед дорогой мы зашли за благословением на могилку старца Ильи Ноздрина. Она находится справа от часовни убиенных монахов. Взглянули на фотографию и встретились живым взглядом старца, полным тепла и любви. Вся могилка утопает в цветах, и там, среди тишины и колокольного звона, чувствуешь подножие рая. Понимаешь, какой высоты смирения может достичь человек, который целиком отдал себя Богу. И вспоминаются слова старца Амвросия, написанные его рукой.
«Отец небесный, не судить никому же, а весь суд предадет сыну своему. А ты кто такая? Помни, что судить других, значит осуждать свою душу». Многогрешный промонах Амвросий.
Ну что, остаетесь?
Ну, приезжайте.
Да, мы обязательно вернемся, потому что все время, проведенное там, мы жили в состоянии тихого счастья, такого, когда можно просто быть собой. Рядом были братья и сестры во Христе, ставшие родными. Расставаться было трудно, но в сердце остался свет, тот самый, о котором мы говорили в начале. Свет Оптиной, Шамардина и Спаса на Угре. Свет, который не угасает, а только ждет, когда мы снова придем к Нему. И дай Бог вернуться туда вновь, к свету, тишине и любви.
Места и люди.